Глава 94. Вода Аполлинарис. Бар был по-прежнему закрыт, как и несколько минут назад. Недертон глянул на свой палец, прижатый к стальному овалу в полированной дверце. Да, стаканчик другой сейчас бы сильно помог, но в остальном он был почти готов позвонить Лоубер и сказать, что Флинн не пойдет к Дайдре. В конце концов, это не его решение, хотя он в какой-то мере чувствовал себя соучастником. Недертон пообещал Флинн, что сразу позвонит Лоубер и действительно собирался в скором времени выполнить обещание, хотя и без всякого энтузиазма. Мотивы Флинн он вроде бы понимал, однако разделить не мог. Впрочем, возможно, они шли от той же архаической самостоятельности мыслей и поступков, которая его так в ней завораживала. Завораживала и пугала. Интересно, почему одно почти всегда связано с другим? И еще интересно, могла ли Лоубер подслушать их разговор? Флинн считала, что инспектор слушает все. Недертон нервно заходил по каюте, глянул в окно на темный гараж. Спрутосвет запульсировал. Под арку вошла Лоубер. Он отступил от окна. Определенно, ее широкие плечи, дамский деловой костюм. Недертон вздохнул. Нашел панель, которая поднимает кресло, выбрал два и поднял. Взглянул на закрытый бар. Снова вздохнул, подошел к двери, распахнул ее, выглянул наружу. Лоубер уже подходила к трапу. «Я была поблизости», — с улыбкой проговорила она. Ехала поболтать с Кловис и подумала заглянуть. «Надеюсь, я вам не помешала?»
«Вы знаете», — спросил он.
«О чем?»
«О решении Флинн».
«Да», — ответила она. «После стольких лет мне все равно немного совестно. Хотя я и не просила подключать меня к вашему разговору. Его выловили тетушки». «Интересно», — подумал Недертон. «Неужто ей впрямь до сих пор совестно подслушивать? Может быть, это чувство сродни его собственной неловкости от ее признания?» Хотя всем давно известно, что клептархи могут перехватить любой разговор. И что так всегда делалось.
«В таком случае вы слышали, что я согласился с условиями Флинн?»
«Да», — ответила она, начиная подниматься по трапу. «Как и растерянность в вашем голосе».
«И вы знаете, что она не пойдет к Дайдре, если вы не уберете из уравнения нечто, называемое тусняком?»
Лоубер остановилась на середине трапа. «И что вы сами по этому поводу чувствуете, Уилф?»
«Ситуация неловкая. Вы помните, что я был готов идти. Однако вы предложили сделать в их мире нечто, что она сочла малоэтичным».
«Не просто малоэтичным», — ответила Лоубер, начиная подъем. «Она сочла это гнусностью. И была бы совершенно права в своей оценке, если бы до такого и впрямь дошло».
«А вы собирались довести дело до конца?»
Недертон посторонился, освобождая проход. «Я проверяла оперативников в полевых условиях. Один из моих базовых навыков».
«Вы не стали бы этого делать?»
«Не вмешайся, Флинн, я заразила бы их легким штаммом норовируса, предварительно обеспечив ей и остальным иммунитет. И, наверное, огорчилась бы. Впрочем, я изначально рассматривала такой сценарий как маловероятный».
Она вошла в каюту. «Это был трюк?» – спросил Недертон.
«Экзамен. Вы тоже его прошли. Вы приняли правильное решение, хоть и не понимая почему. Полагаю, что вы сделали так, потому что она вам нравится, и это дорогого стоит. Я бы не отказалась выпить».
«Выпить?»
«Да, спасибо».
«Я не могу открыть бар. У вас, может быть, получится. Приложите большой палец вот сюда».
Лоубер подошла к бару, приложила палец. Дверца уехала вверх. «Джин с тоником, пожалуйста», — сказала Лоубер. Из мраморной стойки поднялся стакан, изумительный в своем сократовском совершенстве. «А вам?» — спросила она. Он попытался заговорить. Не смог. Кашлянул. Лоубер взяла стакан. На Недертона пахнуло можжевельником.
«Перье», — выдавил он. Голос был чужой, слово дикое, будто на птичьем языке тлен.
«Извините, сэр», — ответил бар молодым мужским голосом с немецким акцентом. «У нас нет перье. Могу предложить Аполлинарис».
«Да, хорошо», — ответил Недертон уже собственным голосом.
«Лед?» — спросил бар.
«Да, пожалуйста».
Появилась его вода.
«Я не понимаю, зачем вы проверяли Флинн», — сказал Недертон. «Если, конечно, вы проверяли именно ее».
«Да, ее». Лоубер жестом пригласил его сесть. Недертон взял свою ничем не пахнущую воду и вслед за Лоубер прошел к столу. «У меня намечена для нее дальнейшая роль», — продолжал инспектор, когда оба сели. «В случае, если поход на Суаре Дайдре пройдет успешно. Возможно, и для вас тоже. Вы мастер своего дела, несмотря на определенные недостатки. Удивительным образом, недостатки и специфические умения порой тесно связаны». Недертон отпил глоток минералки. У нее был странный привкус. Может быть, известняка.
«Можно спросить, что именно вы предполагаете?»
«Боюсь, что я не могу вам сейчас сказать.
Я отправляю вас к Дайдре, где ни я, ни лев не сможет вас защитить. Лучше вам не знать больше, чем сейчас».
«Вы буквально знаете все про всех?» – спросил Недертон.
«Абсолютно точно нет. Мне мешает избыток информации, обильной до полной бессмысленности. Изъяны системы объясняются тем, что мы принимаем весь этот океан данных и предлагаемые алгоритмами моменты принятия решений за приемлемый аналог полной определенности. Сама я добиваюсь наилучших результатов, когда делаю вид, будто знаю относительно мало и действую соответственно. Хотя это куда легче сказать, чем осуществить».
«Вы знаете, кто этот человек, которого видела Флинн, убийца элиты?»
«Думаю, да. Однако этого мало. Парадоксальным образом государство, выросшее на тайнах и лжи, по-прежнему требует доказательств. Не будь бремени доказательства, все превратилось бы в бескостную массу, в протоплазму».
Она отхлебнула джина.
«Каким часто и представляется. Просыпаясь, я должна напоминать себе, каков мир сейчас, как он таким стал, какую роль я в этом сыграла. То есть я живу до нелепого долга во все усиливающемся осознании своих ошибок».
«Ошибок?»
«Наверное, если смотреть реалистически, не следует их так называть. Тактически, стратегически, в свете всех возможных исходов, я сделала лучшее, что могла, и, в общем-то, по-прежнему думаю, что у меня неплохо получилось. Цивилизация умирала от недовольства собой. Сегодня мы живы благодаря тому, что я и другие сделали, чтобы не допустить ее смерти. Вы сами не видели ничего иного».
«О, привет», — сказала перифераль Антона из открытой двери в хозяйскую каюту. «Не ждал вас здесь».
«Мистер Пенски, очень приятно», — сказала Лоубер. «Как дела с Кубом?»
«Кто его выдумал?» — спросила перифераль, теперь уже определенно товарищ брата Флинн, Коннор, прислоняясь к косяку так, как никогда бы не прислонился Павел.
«Истерзанный народ в полной власти извращенца», — ответила Лоубер.
«А похоже», — сказал Коннор.
«Как мистер Фишер?» — спросила Лоубер.
«Потому как все вокруг квохчут, можно подумать, ему задницу острелили нафиг», — ответил Коннор с легкой усмешкой, которая совсем не вязалась с лицом периферали.